Сейчас на сцену приглашаем Владимира Борисовича Микушевича с докладом «Поэтика вестничества. Стих Даниила Андреева с русской поэтической традиции».
Дамы и господа, боюсь, после такой глобальной проблематики мой доклад разочаровывает вас. Не показывает старым, или даже домашним. Потому что для меня Даниил Андреевич поэт. Этим не интересен, как сказала себе Маяковский. Это, собственно, объясняет его судьбу. В наше время, которое все еще, так сказать, пребывает в контексте знаменитого высказывания «Поэт в России больше, чем поэт», Даниил Андреев вообще воспринимается странно, и для меня это даже занимает само высказывание странно. Сказать, что поэт в России больше, чем поэт, все равно сказать, что поэт в России тот, кто не поэт. Потому что даже в ранних вариантах христианского священного писания Бог назван поэтом. Поэтому больше, чем поэт, ничего быть не может. Но я позволю себе вернуться к Даниилу Андрееву, предварительно сказав, что, по-моему, вся проблематика Даниила Андреева начинается с его поэзии и завершается его поэзией. Собственно, вот это основная моя тема. Потому что, в общем, я все-таки должен подчеркнуть, что Даниил Андреев никогда не считал себя ни визионером, ни вероучителем. Он описывает свой творческий опыт художника. Конечно, опыт художника всегда своеобразен, и он касается иных миров, и это можно понимать как теологию, но лишь постольку, поскольку поэзия остается поэзией. Итак, поэзия Даниила Андреева все еще принято рассматривать как продолжение его книги «Роза мира», или как значительное, органичное, но все-таки продолжение книги. Между тем, есть основания полагать, что дело обстоит как раз наоборот. Не поэзия возникает из мистических интуиций «Розы мира», а «Роза мира» вырастает из поэзии Даниила Андреева, понимаемой, правда, не как литература, от которой отмежевывался Берлен, а как первоначальная форма стихийного творчества Вячеславу Иванову, недаром упоминаемому в «Розе мира» в связи с высшим синтезом религиозно-этического и художественного служения. В своей статье «Мысли о поэзии» Вячеслав Иванов говорит: «Ибо только посещение поэтического было подавлять то, чего нельзя было ни вызвать по воле, ни пересилить, когда оно внезапно обладало душой, испуганную все осмысливающим озарением, и влекло за собой смущенную мысль, предоставив беспомощно разгадывать чудесную вещь. Отсюда открытая или стыдливо затаенная уверенность в поэтах, существенных правды, сотканных музою вымыслов, и они верили им веками, как вещам сна». Даниил Андреев вряд ли согласился бы с вымыслами, пусть даже сотканными музой, предпочитая их или противопоставляя чудесную вещь. Но в статье Вячеслава Иванова, опубликованной после смерти Даниила Андреева, очень многое совпадает с тем, что Даниил Андреев говорит о своих творческих устремлениях, о чем Вячеслав Иванов вряд ли подозревал. Но у Даниила Андреева над словом «весь» доминирует вестничество, в основе которого вестник, слово пушкинского происхождения, из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну, старик одному, заветов грядущего вестник. Слово «вестник» употреблено у Пушкина не без поэтической смелости. Тогда еще вестник воспринимался, как было принято, действующее лицо классического театра, при соблюдении трех единств, повествующие о том, что произошло или происходит вне сцены. А у Пушкина вдохновенный кудесник прям-таки вызывающе перешагивает через существо времени в грядущее, так что он вестник почти в том смысле, которое придал этому слову Даниил Андреев. Вестник – это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющийся из миров иных. От андреевского вестника вдохновенный кудесник отличается лишь тем, что возвещает высшую правду не через образы искусства, будучи скорее пророком. Зато поэт Лермонтова – настоящий вестник по Даниилу Андрееву. «Твой стих, как Божий дух, носился над толпой,
и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных. Соотношение вестника и пророка Даниил Андреев рассматривает, основываясь на стихе Пушкина. Пушкин впервые поставил на весь рост специфически русский, а в грядущем мировой вопрос о художнике, как о вестнике высшей реальности и об идеальном образе пророка, как о конечном долженствовании вестника. Но Владимир Соловьев доказывал, что пушкинский пророк на самом деле исключительно поэт, поскольку как пророк он ничего не возвещает, и действительно глаголом «жечь сердца людей» свойственно как раз поэту. О чем приучит? Чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Если так ставится вопрос о пророке и вестнике, при этом спрашивается, как соотносятся вести пророчества. У Лермонтова пророк поистине пророк, возвещающий высшую правду и свет. «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешеные мгновенья». Можно сказать, как и говорит Даниил Андреев, что у Пушкина вестник, становящийся пророком и посланный из пустыни к людям глаголом «жечь сердца людей». А Лермонтовский пророк остается вестником, так как от людей он бежит в пустыню, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. В пустыне пророк постится и молится, но его пророчество обращено исключительно к людям. Весть не может быть не обращена, но кому она обращена, далеко не всегда можно определить. Лермонтовского пророка слушают звезды. Следовательно, это пророк, оставшийся вестником, чья весть обращена ко всей земной твари. У Пушкина к пророку взывает глаз Бога, исполнись волею моей. У Лермонтова всеведение пророка дает пророку вечный судья. Бог, несомненно, присутствует в розе мира, но он таится где-то за многоступенчатыми, многослойными иерархиями, и вестника вдохновляет даймон, особое существо, родственное демону Сократа, напоминающее коранических джиннов. В арабской традиции джинны вдохновляют поэтов, и потому от них отмежевывается Мухаммед, вдохновляемый самим Богом. О демонах, очень похожих на даймонов, говорит и Гёте, связывая с ними творчество художников, в особенности музыкантов, а среди них в особенности Моцарта. Вестничество, как его понимает Даниил Андреев, замечает сиютюрчиво. «Я не свое тебе открою, но бред пророческих духов». Алла Александра Андреева вспоминает, что Гумилев был любимейшим поэтом Даниила Андреева рядом с Лермонтовым, Алексеем Константиновичем Толстым, можно не писать, это ясно из стихов. Да и не могло быть иначе. У Лермонтова Даниил Андреев находил мироощущение, на котором основано его собственное творчество, и которое он называл сквозящим реализмом. Отличительной чертой сквозящего реализма, на мой взгляд, является коренящееся в мирочувствии художника и вполне им осознанное стремление к истолкованию мира как взаимосвязанных и взаимопроникающих сфер. Вряд ли можно категорически утверждать, что такое стремление является вполне осознанным, но оно пронизывает лирику Лермонтова, его поэму и отчасти его прозу, неоконченная повесть «Штос». В «Розе мира» Даниил Андреев говорит о гражданском подвиге уходившегося в глубину религиозных Гумилева, явно имея в виду его героическую смерть от красного террора. Задолго до «Розы мира» Даниил Андреев писал, обращаясь к Гумилеву: «Будь спокоен, мой вождь, господин, ангел, друг моих дум, будь спокоен. Я сумею скончаться один, как поэт, как мужчина и воин». И Даниил Андреев последовал по примеру своего любимого поэта, так как должен был быть приговорен к расстрелу. Но в этот момент, в 1948 году, была отменена смертная казнь. Этот эпизод в жизни Даниила Андреева таинственно перекликается с рассказом о «Семи повешенных», автором которого был его отец Леонид Андреев. Революционерка-террористка Муся, приговоренная к повешению на подступах к виселице, вдруг читает: «Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега». И этот стих повторяют за ней другие приговоренные. В «Розе мира» Даниил Андреев назовет стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Жемчужиной русской лирики». И действительно, строки, которые читают перед виселицей Муся, проливают интимно-трепетный и в то же время многозначительный свет на лирическую поэзию Ильи Андреева. Но не грусти, земное менит горе, пожди еще, ни воли, ни долга. В одну любовь мы все сольемся вскоре, в одну любовь широкую, как море, что не вместят земные берега. Это стихотворение принципиально отличается от камерной лирики Алексея Константиновича Толстого с такими стихотворениями, как «То было ранней весной» или «Средь шумного бала», завершающимся сокровенным признанием «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». Ревнивому взору влюбленной противопоставляется одна любовь, широкая, как море, и недаром эту строку повторяют и другие, приговоренные к смерти. В отличие от интимнейшей лирики Алексея Константиновича Толстого, стихотворение вместо личного признания – сверхличное возвещение, чудесная весть, как сказал Вячеслав Иванович. Стихотворение Алексея Константиновича Толстого действительно вестническое, что и подтверждает Даниил Андреев, определяющий вестничество так. Переживание некоторой вне личности художника, пребывающей силы, в него вторгающейся и в его творческом процессе себя поражающей. Суть вестничества Даниил Андреев наводит в стихотворении того же Алексея Константиновича Толстого. «Тщетно, художник, ты мнишь, все творение своих ты создатель». Но о том же свидетельствует и божественный глагол Пушкина, восходящий к диалогу Платона и Иону, где в поэзии усматривается божественное наитие. Вестничество Даниила Андреева своеобразно. Для вести главное не то, кому она адресована, а от кого она исходит, говоря словами Блока: «Зла, добра ли, ты вся не отсюда». В этом достоверность вести, а направлена она имеющему для нее уши, всем или даже никому, звездам, как в пророке Лермонтова. Стихотворение для Даниила Андреева лишь подтверждает подверженность художника внешнему наитию, которым само стихотворение преодолевается, чуть ли не опровергается. Такая позиция изолирует Даниила Андреева в эпоху, когда поэзия рассматривается из не всегда как самовыражение, то так или иначе как проявление личности поэта. Отсюда обособленное положение Даниила Андреева в поэтической культуре последнего времени, несмотря на его бесспорную стихотворческую виртуозность и богатство образной системы, как будто это не поэзия, а что-то другое. Сквозящий реализм чувствуется не только в поэмах, но и в совершенно лирических стихах Даниила Андреева, например, в любовном поблоковском стихотворении, которое все-таки называется «Первая лестница». То девушкой у колодца покинется на первый миг, то сказкой лунной вернется, одна во всем всему двойник. В родениях, незнакомых прежде, испепеляющих дотла, она в монашеской одежде холостовской бледностью светла. Это традиционнейший русский четырехстопный ямб. Но Даниил Андреев трагически неожиданно вдруг подхватывает призыв Маяковского: «Вам теперь пришлось бы бросить ямб, картавый». Нет, втиснуть нельзя этот стон, этот крик, ямб. Лицами спящих негаснущий лик, ламп. Дрожь сонных видений, когда круговой бред. Пьешь, задыхаясь, как жгучий настой бед. Это стихотворение в некоторых изданиях, называвшееся «Тюрьма на Лубянке», конечно, правильнее заглавить односложным «нет». Нет всему тому, что поэт в то же время принимает и прославляет. Как мы будем не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми их испытавшими, и которые были не вполне легкими для меня, но которые вместе с тем послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа. Подобные страдальческие аморфати действительно многое определяет творчество Даниила Андреева. Поэт говорит «нет» своему времени, чтобы сказать «да» истории своего народа. В те же годы Владислав Ходосевич пишет топологию четырехстопного ямба. Не ямбом ли четырехстопным, заветным ямбом допотопным, о чем, как не о нем самом, о благодатном ямбе том. Ходосевич утверждает, что первый звук хатинской оды нам первым криком жизни стал. Даниил Андреев отвечает на это. Недаром же великая русская литература началась с «Воды Бог». Не случайно на первых же ее страницах пламенеют потрясающие строфы пушкинского пророка. Тоже апология русского четырехстопного ямба, подтверждающая единство русского зарубежья и безрубежья, если можно так выразиться. Примечательно, что и последние стихи Маяковского написаны ямбом. «Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной далью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию». В этих стихах нельзя не заметить своеобразного вестничества, весьма и весьма не чуждого Маяковскому на протяжении его жизни, сегодняшнего дня Фликогуба и Заратустра. Отсюда устойчивый интерес Даниила Андреева именно к Маяковскому, хотя в «Розе мира» даже не упоминается Анна Ахматова, а Пастернак упоминается лишь вскользь, в наброске поэтической реформы, опять-таки в связи с Маяковским. Даниил Андреев думает о поэтической реформе явно в связи с его стихом. Стих Маяковского привлекает Даниила Андреева, и он осваивает его в своем собственном творчестве, как, например, в стихотворении «Шадонакар», где задействована даже так называемая лесенка Маяковского. «Люди, чудовища и сергимы, кондор за облаком, змей в пыли, все, что незримо и все, что зримо в необозримых сферах земли. Это она, ее мраки и светы, вся многозначность ее вещества, вся целокупность слоев планеты, цифры 242. Шадонакар – один из бытийных сверхтерминов, на которых основывается книга «Роза мира». Эти сверхтермины введены Даниилом Андреевым, но их нельзя прикрепить к неологизму. Сам Даниил Андреев утверждал, что они услышаны им, подсказанные сверхреальностью. Даниил Андреев настаивает на реальности услышанного. Шадонакар – многослойная система нашей планеты, выходящая за пределы эмпирического опыта, но по-своему реальная. Сверхтермины Даниила Андреева – в то же время собственные имена. Среди этих собственных имен выделяются и Рассвет, и Навна – герои и героини поэтического романа, которым является «Роза мира». Эти имена, как из Звента Свинтана славянского происхождения. В других именах замечаются романы германское происхождение, но также индийское, санскритское. В них проглядывают и другие восточные языки. Жуткой яркостью отличаются имена темных сил и стихий. Гактун, Кашар, Уицрава. Хотя Уицрава не совсем собственное имя, их много. Это чудовищные демоны агрессивной государственности. Сокамерник Даниила Андреева Борис Чуков выводил слово «Уицрау» из двух синицких слов, означающих в своем сочетании «светоненавистник». Книга «Роза мира» держится на сверхтерминах именах. Эти имена придают сквозящему реализму настоящую энергетическую насыщенность. Поэзия Даниила Андреева подтверждается философией Алексея Федоровича Лосева. Если сущность – имя и слово, то значит и весь мир, Вселенная – есть имя и слово, или имена и слова. Все бытие есть то более мертвые, то более живые слова. Космос – лестница разной степени словесности. Человек – слово, животное – слово, неодушевленный предмет – слово, ибо все это смысл и его выражение. Мир – совокупность разных степеней жизненности – или затверделости слова, все живет словом и свидетельствует о нем. Но отсюда следует и обратный вывод. Не может быть слова, которое ничего не означает, и не может быть имени, которым ничто не названо, никто не назван. «Роза мира» населена именами, и при чтении книги проявляются те, кто носит эти имена. Но подлинная жизнь слов и жертвенная смерть и воскресение в стихе Даниила Андреева в его причудливой музыке. На заре защебетали по лужайкам росным птицы, засмеявшись и причалили к солнцу алых туч стада. Есть улыбка в этом зодчестве, в этой пестрой небылице, в этом каменном пророчестве о прозрачном детском «да». Завершая «Розу мира», Даниил Андреев подсказывает, второй эон о котором свидетельствует пророчество, как о тысячелетнем царстве праведных, вступит в свои права. Его цель – спасение всех без исключения, кто сорвался, кто отстал, кто пал в глубину миров возмездия и преображения всего Шаганакара. Роза мира исключает вечное осуждение. Она обещает спасение всем. В этом ее упоительная притягательность. Россианство Даниила Андреева в его поэзии между категорическим «нет» круговому бреду террора и прозрачно-детским «да» вечного жизнеутверждения. Я прочту вам одно стихотворение Даниила Андреева в моем переводе на немецкий язык. И начну прямо с немецкого, а потом прочту их по-русски. Василий Дерзейте. Цветчан фрюлий байда гетличен, морген рюде визен лершен, коман фон дахюди гетличен, вольген цутазистична, in den Steinen ein Wolken, lächeln farbenreiche Märchen, sind geauren Prophezeiungen von dem kindlich klaren Jahr. Diese Bilder sind die köstlichen, flammen mit dem Licht zusammen. Wende du dich ab von westlichen Regeln, deren Erde quält. Herrlich sind die unüberwindliche Reize, die vom Himmel stammen, für die Seele, für die kindliche, die der liebe Gott erwählt. Mit den Schnörkeln, mit Verzierungen, steht der Soller wie den Zweigen. Aufgeschlossen sind Schattierungen, Farben sind vom Licht besatt. Neun sind Lilien, nicht hiesige Nuten, die zur Erde neigen, und Marottenriesen riesige, wunderliche Muschelstadt. Siehst du goldene, durchsichtige, immer feierliche Junge, Gamayunsverklärte Fittiche, ahnst du, wer die Flöte blies? Alkanos singt und der lachende Sternenkorn mit ihm im Schwunge, ihn beherzigt auch der wachende Vater in dem Paradies. Aber drinnen weckte blühende Freude unter den Gesängen, und den Psalmen, wo der sprühende Glaube heftig sich erschloss, ganze Trauer sind die Mahnungen mit dem Weihrauch, mit der strengen Buße und der frommen Ahnungen und des Volkes dunkles Los. In der Ferne hört man tödliche Stürme mit den Hekatomben, Heiligtümer, auch das göttliche Testament zerstört man dreist. Uns verklären die zeitweiligen Qualen in den Katakomben und man kehrt zurück nach heiligen Heilen. Amen, sagt der Geist. На заре защебетали по ружакам росным птицы, засмеявшись не причалили к солнцу алых туч тогда. Есть улыбка в этом зодчестве, в этой пестрой небылице, в этом каменном пророчестве о прозрачном детском «да». То ли граф цветущий загоди, то ли веселая икона, от канонов жестких запада созерцание отрешит этому цветку Отечества только в кущах небосклона, ибо он само младенчество богоизбранной души. Испещренный, разукрашенный каждый столб, как вай дерева, и превыше пиков башенных рудей плавают, цветут 9 клинок, 9 маковок, будто 9 нот налево, будто бор чудных раковин, великановых причуд. И как отблеск вечно юного, золотого утра мира, видишь крылья гамаюновы, чуешь треть свирели, чью? Слышишь пенье Алконосского и смеющиеся квиры в рощах праведного острова у отца светил в раю, а внутри, где радость начисто в легких сумраках притворов, где от медленных акафистов и псалмов не отойти, вся печаль, вся горечь ладана, покаяние, схим, затворов, словно зодчие угадана тьма народного пути. будто чуя слухом гения, дальний гул веков грядущих, гром великого падения и попрание всех святынь, дух постиг, что возвращение в эти ангельские кущи, лишь в пустынях искупления, в катакомбах мог. Аминь.
Владимир Борисович, вот когда вы читали ваш перевод, вы его читали все-таки с русской интонацией. Вот так мне показалось. То есть, когда вы читали немецкий текст, да, ваш перевод, но читали вы его с русской интонацией.
Я сначала читал перевод, потом русский.
Правильно. Но интонация, сам интонационный рисунок вот этого немецкого перевода, он был русский. Ну, то есть это русская интонация, российская.
Перевод, конечно, русский.
Да. А вот интересно, как бы, мне просто интересно, как это бы прозвучало, допустим, вот все-таки, если бы это читал носитель немецкого языка.
Как то что?
Мне просто интересно, нет, я не знаю.
Сначала еще так.
Не знаю. Вы пробовали, то есть и вы первый раз читаете,
вот,
да?
Это вот прозвучало так, как прозвучало у меня. А если бы может быть другим?
Нет, вы не поняли, о чем я говорю.
Не
поняли. Вы понимаете, ну, есть у каждого языка свой интонационный рисунок. Правильно? Своя интонация.
Я с этим не согласен.
Не согласен, да? Спасибо. Ну, вот я этот вопрос и задаю, поэтому.
Языка просто разное проявление, мы не можем это докладывать. Но язык смешения вавилонских языков был грех. А в принципе, язык был один, он остался на этом основном переводе.
Прекрасно. Спасибо.